и начал свое представление в ту самую минуту, когда прибыл на дежурство в первый же вечер, а Бренда встретила меня в кабинете старшего ординатора. Оказывается, Колтер не шутил. Она улыбалась.
«Вот, доктор, ваш халат и ваш стетоскоп», — провозгласила она, вручая мне означенные атрибуты профессии.
«Тебе вовсе незачем трубить в ночную смену», — заявил я, натягивая белое одеяние. «Когда Колтер сказал, что назначит тебя в эту смену, я думал, он шутит. Завтра я с ним потолкую».
«Он вовсе не назначал меня», — бросила она на меня озорной взгляд. «Я попросила старшую сестру перевести меня в эту смену на время. Время твоего пребывания». Тут же, вставив наконечники стетоскопа в уши, я полез к ней под блузку, чтобы приложить его головку к левой груди.
«Я всегда знал, что сердце у вас на нужном месте, сестра Стронг», — сказал я. «И что там у нас первое на повестке дня сегодня вечером?»
«Не это», — отвела она мою руку. «Я бы советовала тебе провести обход, проверить больных, прежде чем проверять постель».
Педиатрическое отделение занимало весь шестой этаж больницы. В него входили неонатальная палата с примерно дюжиной новорожденных и три крыла для детей, выздоравливающих после болезней, травм или хирургического вмешательства, а также для детей, поступивших для диагностики или лечения. В целом, под мой надзор попало около двух десятков детей в возрасте от 2 до 12 лет. К счастью, в техническом смысле, они вовсе не находились на моем попечении, поскольку за каждым ребенком был закреплен собственный лечащий педиатр, прописывавший все лечение. Моя роль сводилась исключительно к надзору и наблюдению, хотя предполагалось, что я врач, готовый принять руководство в случае любой чрезвычайной ситуации. Я уповал, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет, но все же подготовил план на подобный случай. Первые ночи я посвятил обработке интернов, опекавших больных на самом деле. Все они хотели стать педиатрами, и шестой этаж являл собой превосходный испытательный полигон для них. После нескольких часов наблюдения я счёл, что все они по компетентности и способностям ничуть не уступают некоторым штатным врачам. Впрочем, не мне судить. С равным успехом можно пригласить невежду подтверждать теорию относительности Эйнштейна. Но еще до утра я почувствовал, что всем интернам до единого я в роли руководителя понравился, и они вряд ли станут бухтеть. Первая вахта была ленивой, приятной и шла без происшествий часов до 7 утра, когда вдруг со мной связалась дежурная сестра по шестому этажу.
«Доктор, не забудьте перед уходом с дежурства подписать мне карточки», — сказала она.
«Ага, ладно, подготовьте их для меня», — отозвался я. Подойдя к столу дежурной, я поглядел на стопку собранных для меня карт. Там было по карте для каждого пациента, где указывались лекарства, которые им давали, время, фамилии медсестер и интернов, проводивших лечение, и инструкции лечащих врачей.
«Вот здесь», —
подсказала медсестра, указав на пробел в карте напротив комментариев старшего ординатора. Я обратил внимание, что другие врачи писали на латыни. Или на греческом. А может, это был их нормальный почерк? Во всяком случае, я не мог разобрать ни слова. И черт меня подери, если я хотел, чтобы кто-нибудь разобрал хоть слово из написанного мной. Так что в каждом случае я начертал какие-то иероглифы через всю карту и расписался столь же неразборчиво. «Держите, мисс Мёрфи», — проговорил я, возвращая карты. «Заметьте, я поставил вам отлично». Она рассмеялась. Я частенько вызывал смех во время последующих дежурств своими остротами, легкомысленным с виду подходом к серьезным материям и дурацкими выходками. К примеру, рано утром ко мне обратился акушер по поводу одной из своих пациенток, роженицы на стадии потуг.
«Не хотите ли вымыть руки и поглядеть?» — предложил он. «По-моему, будет тройня».
«Нет, но позабочусь, чтобы у вас было достаточно кипятка и уйма чистых тряпок», — поддел я его. Даже он счел это уморительным.
Но я понимал, что ступаю по тонкому льду, и около 2:30 утра в конце моей первой недели лед дал трещину.
«Доктор Уильямс, в палату скорой помощи, пожалуйста! Доктор Уильямс, в палату скорой помощи, пожалуйста!»
До сих пор мне удавалось обходить палату скорой помощи стороной, и наш уговор с Колтером не предусматривал, что мне придется иметь дело с экстренными ситуациями. В скорой должен быть свой врач. Так я предполагал. Я ненавижу вид крови. Даже от капельки меня начинает мутить. Однажды я проходил мимо приемного покоя скорой, куда доставили жертву аварии. Мужчина был весь в крови и стонал, а я поспешил в ближайший туалет, где меня истошнило. А теперь в скорую вызывали меня. Я понимал, что не смогу отговориться тем, что не слышал вызова. Я как раз разговаривал с двумя медсестрами, когда громкоговоритель рявкнул это сообщение, но по пути мешкал как только мог. Сначала воспользовался туалетом, потом лестницей вместо лифта. Я понимал, что моя медлительность может причинить вред тому, кто нуждался в медицинской помощи, но если бы я ринулся в приемный покой, очертя голову, то мог бы причинить еще больше вреда. Придя, я бы не знал, что делать, особенно если у пациента кровотечение. К счастью, это оказалось не так. Поступил парнишка лет 13. Приподнявшись на локтях, он с бледным лицом смотрел на троих интернов, сгрудившихся вокруг него. Как только я переступил порог, интерны поглядели на меня.
«Итак, что у нас здесь?» — осведомился я.
«Похоже, простой перелом большой берцовой, дюймах в 5 ниже коленной чашечки», — сообщил старший интерн доктор Холлис Картер. «Мы как раз собирались сделать рентген. Если не обнаружится ничего более серьезного, я за то, чтобы наложить ему гипсовую повязку-сапожок и отправить домой».
Я поглядел на Карла Фарнсворта и Сэма Байса, двух других интернов.
«Доктор Фарнсворт?»
«Поддерживаю, доктор», — кивнул тот.
«Может, даже и перелома нет».
«Ваше мнение, доктор Байс?»
«По-моему, ничего больше», — сказал он.
«Ну что ж, джентльмены, похоже, вы вполне обойдетесь без меня. Продолжайте», —
изрек я и удалился.
Позже я узнал, что парнишка сломал кость голени. Но в тот момент я мог бы запросто подумать, что ему нужны очки. В последующей ночи у меня были и другие вызовы в приемный покой скорой, и всякий раз я позволял интернам сладить с ситуацией без моего вмешательства. Я входил, опрашивал их на предмет заболевания или травмы, а потом интересовался у первого, какое лечение он рекомендует. Выслушав, справлялся у одного или обоих оставшихся интернов, обычно присутствовавших здесь же. Если он или они поддерживали первого, я авторитетно кивал и говорил: «Хорошо, доктор, приступайте».
Я не знал, насколько мой подход в подобных случаях устраивает интернов, но довольно скоро это выяснил.
Они были в восторге. «Они считают тебя классным, Фрэнк», — сообщила Бренда. «Особенно доктор Картер считает тебя забойным. Я слышала, как он говорил каким-то друзьям, приехавшим к нему из Мейкона, как ты, наконец, дал ему настоящую практику. Что ты просто входишь, выслушиваешь его комментарии по поводу ситуации и позволяешь ему продолжать. Он говорит, ты дал ему почувствовать себя практикующим врачом».
«Да я просто лодырь», — усмехнулся я. Но после первой смены я понял, что без помощи мне не обойтись. Нашел карманный словарик медицинских терминов, и с этого момента, едва услышав от интернов или медсестер упоминание непонятного мне слова или фразы, выскальзывал на необставленный 7-й этаж, заходил в один из пустых бельевых шкафов и смотрел нужное слово или слова. Порой я проводил в шкафу минут 15-20, просто листая словарь. Когда уже настала, как я считал, моя последняя ночь под личиной старшего ординатора, меня настиг Колтер.
«Фрэнк, я понимаю, что не имею права просить об этом, но вынужден. Доктор Джессоп не вернется. Он решил остаться и практиковать в Калифорнии. Ну, я почти уверен, что найду ему замену за пару недель. Так могу я рассчитывать, что вы задержитесь здесь на это время?»
Он уставился на меня с умоляющим видом.
Колтер подловил меня в подходящий момент. Я как раз влюбился в свою роль врача. Я наслаждался ею почти так же, как своей ипостасью пилота гражданской авиации. Да вдобавок так было куда спокойнее. В качестве педиатра я не выписал ни одного фальшивого чека. На самом деле, приняв пост исполняющего обязанности в Смитерс, я даже не думал впаривать бесполезные бумажки.
Больница назначила мне $125 в день как консультанту с выплатой жалования еженедельно.
«Ну, разумеется, Джон», — хлопнул я Колтера по спине. «Почему бы и нет? Все равно более подходящего занятия у меня на данный момент нет».
Я был уверен, что смогу растянуть аферу еще на 2 недели. И мне это удалось. Но потом 2 недели стали месяцем, месяц обратился в 2, а Колтер все никак не мог найти Джессопу замену. Уверенность моя отчасти пошла на убыль, и порой меня терзала мысль, что Колтер или кто-нибудь из врачей штата, может быть, даже Грейнджер, могут взяться за проверку моего медицинского послужного списка, особенно если в мою смену стрясется что-нибудь скверное. При встрече с интернами, медсестрами и прочим персоналом, находившимся под моим номинальным началом, я по-прежнему разыгрывал бесшабашного чудака. Дескать, ну их эти правила и нормы к чертям в ад. А штат смены с 12 до 8 продолжал поддерживать меня верой и правдой. Медсестры считали меня славным и испытывали благодарность за то, что я ни разу не пытался загнать хоть одну из них в угол в незанятой палате. Интерны гордились возможностью поработать в мою смену. У нас наладились настоящие товарищеские отношения, и молодые врачи уважали меня, считая чудаковатым, но компетентным.